Я думаю, можно начинать, поскольку время уже подошло. На самом деле сегодня и завтра, да, в течение сегодняшней текущей нашей конференции мы будем много говорить о Windows 8, в том числе, как об одной из ключевых платформ. И, собственно, на этой сессии мы будем разговаривать о том, а как нам создавать такие приложения, которые будут отзывчивыми, да, то есть которые будут там, быстро реагировать на действия пользователей, да, не заставлять пользователя видеть там, заблокированное окно приложения и так далее. Меня зовут Сергей Звездин, и, собственно, тематика, название сегодняшней сессии – это создание отзывчивых приложений для Windows 8. Сразу хочу оговориться, что сегодня на текущей сессии речь пойдет в основном о стеке разработки на C-Sharp, ну и, собственно, как следствие Visual Basic, да, поскольку в текущем состоянии это там сильно похожие вещи, там синтаксисом отличаются. Меньше мы будем говорить о JavaScript разработке, ну, тем не менее ее упомянем, и не будем говорить о C++ разработке, поскольку у нас будет отдельный доклад Девконе на эту тему. То есть, собственно, давайте начнем. Давайте для того, чтобы понимать, собственно, в чем у нас, откуда ноги проблемы-то растут, мы поговорим о следующем. То есть, наверняка все из вас знают, что там текущая версия операционной системы Windows, она как бы порой провоцирует на то, чтобы создавать приложения, которые в какой-то момент времени перестают реагировать на действия пользователя. Да? То есть, ну, там, где-то посчитали немножко больше, да, по времени, чем надо, там, ну, какие-то сложные математические вещи делаем. Где-то обратились к веб-сервису, да, и забыли создать для этого новый поток и так далее. Все это ведет к тому, что приложение начинает там зависать, да, кнопочки фризятся, и, собственно, удовлетворенность пользователя от такого приложения падает. Почему это все случается, да? Здесь все вы, собственно, это знаете, да, у любого Windows-приложения существует так называемая очередь сообщений. То есть, собственно, анатомия любого Windows-окна, окна в Windows, она, собственно, устроена таким образом, что у нас идет постоянная непрерывная очередь сообщений, и, собственно, каждое сообщение, оно призвано там обработать ту или иную ситуацию, да, там движение там мыши, там нажатие кнопки мыши, нажатие клавиатуры, там, еще что-нибудь. И, собственно, вот отзывчивость вот этого нашего окна, она зависит от того, успеваем ли мы эти сообщения обрабатывать или нет. И если в какой-то момент времени мы перестаем, собственно, эти сообщения обрабатывать, да, то есть они у нас в очереди висят, но не обрабатываются, как раз и получается та ситуация, когда у нас окно просто становится неотзывчивым, да, то есть, грубо говоря, зависает. То есть вот такую вот картинку я больше чем уверен, большинство из вас видели, возможно, не один раз, да, когда окно просто говорит о том, что, ну, извините, пока там подождите, у меня там что-то происходит. Собственно, от чего это происходит, да? Происходит это от того, что у нас в нашем приложении всегда существует так называемый UI-thread, то есть некоторый поток приложения, в котором, собственно, вот эта вот очередь и работает. То есть поток, в котором мы просто извлекаем из очереди очередное сообщение, его пытаемся обрабатывать. Ну, немое окно. И с точки зрения выполнения этой операции мы можем себе представить как бы два подхода к тому, как выполнять сложную тяжелую операцию. То есть, ну, типичная операция, да, обращение к какому-нибудь веб-сервису, там, скачивание каких-то данных. Что в этом случае происходит? На самом деле, вот если мы представим поток вот в таком виде, текущий поток, то происходит примерно следующее. Мы запускаем какой-то наш метод, там, ну или там какие-то действия. Этот метод выполняет какие-то вполне нормальные законные операции, там, допустим, готовит URL, по которому мы будем скачивать, да, там, готовит какие-то HTTP-заголовки, и потом передает, собственно, управление тому объекту, который пойдет там стучаться по там HTTP, допустим, или там по какому-то другому стеку, и, собственно, загружать оттуда данные. Понятно, что вот эта вот операция, она не будет быстрой, да, особенно если там данные большие или канал медленный у нас, и объективно она будет требовать времени, ну, достаточно много. И если мы посмотрим на реализацию вот таких вот механизмов, то мы можем увидеть, что на самом деле там просто, ну, мы просто берем буфер, да, какой-то и начинаем из потока просто считывать последовательно эти данные. Что на самом деле в данный момент происходит? В данный момент происходит то, что мы в нашем текущем потоке приложения, да, в UI-потоке, мы начинаем, собственно, вот эту операцию выполнять. Поэтому у нас образуется такой простой. Да, то есть наше текущее приложение занято тем, что оно считывает данные из сетевого стека. И потом в конце мы, собственно, после того, как мы получили все эти данные, мы с ними там что-то сделали, да, положили на форму, отобразили там, ну, все что угодно, да, то есть финальную обработку. И, собственно, дальше приложение у нас начинает работать. Это то, как, собственно, у нас работает синхронная операция, да, то, что мы привыкли как бы с вами видеть. Что мы можем сделать для того, чтобы избежать вот этого блокирования приложения, да, то есть вот то, что, собственно, я только что показывал. Ну, как вы догадываетесь, да, и, собственно, думаю, что знаете и применяете, здесь мы должны использовать вот этот метод downloadImage, который требует больше времени на исполнение, чем там мы можем себе позволить. Мы должны выполнить его синхронно, да, то есть что значит асинхронно? Мы должны просто создать новый поток, да, ну или там взять его из пула. И, собственно, вот эту работу, которая требует там большого количества времени, мы должны ее просто перенести во внешний поток. И, собственно, пусть она там работает, и после того, как мы получим от нее какие-то данные, да, то есть, ну, фактически изображение будет загружено, мы должны будем, собственно, это дело отобразить на нашей форме. Это как бы такой стандартный подход к тому, как решается проблема отзывчивости приложения. И, собственно, как я уже сказал, этот подход, он наверняка вам очень хорошо известен на сегодняшний день. В чем, собственно, проблема? Да, ну вот вроде у нас есть там какие-то асинхронные операции, да, они у нас и сейчас есть, там, и там в предыдущих версиях .NET Framework мы могли асинхронные вещи выполнять. Откуда появляется вот такие вот, такой повышенный интерес к теме асинхронного выполнения кода? На самом деле, если мы возьмем типичный код, который мы можем с вами выполнять асинхронно, то, как правило, код там мы приводим к следующему виду, да, то есть, ну, как один из вариантов. То есть, например, мы хотим загрузить какое-то изображение из сети, да, мы берем там стандартный объект WebClient, .NET-овский, подписываемся на событие завершения загрузки нашего изображения, там, ну, или там данных каких-то сети, да, и потом выполняем метод downloadDataAsync. То есть async говорит о том, что мы будем выполнять эту операцию асинхронно. Ну и, собственно, как результат, да, из этого метода мы выйдем мгновенно, то есть мы просто запустим новый поток вот здесь вот и будем выполнять дальше. Приложение будет работать нормально, отзывчиво, но проблема здесь заключается в том, что мы с вами теряем линейность кода. То есть фактически мы вызвали downloadDataAsync, пошли выполнять что-то дальше, а когда случится тот момент, что данные нам пришли, мы опять вернемся сюда. Ну, не вернемся, да, но код будет выполняться здесь. Ну, на самом деле, это достаточно простой пример, и здесь тяжело понять, да? Вот этот пример гораздо показательный. Когда мы хотим загрузить из сети что-то, да, вот отсюда, а потом то, что мы получили, загрузить на какой-нибудь другой сайт. Да, вот, вот такой вот пример. Что мы здесь делаем? Здесь делаем абсолютно то же самое. Подписываемся на событие, вызываем async метод. В обработчике он completed, то есть когда мы завершили уже загрузку, мы создаем еще один веб-клиент и опять асинхронно загружаем данные на веб-сервер. И, собственно, здесь опять подписываемся на событие и получаем, ну, вот такой вот уже более развесистый код. Понятно, что если логика у нас там будет еще сложнее, если тут будут какие-то условные ветвления, да, то если там будет большая вложенность, то в конце концов такой код будет читать, ну, достаточно сложно, согласитесь, да? Поэтому, собственно, вот в этом и лежит проблема, почему мы, разработчики с вами, иногда пишем код синхронный, вместо того, чтобы писать его асинхронно. То есть фактически проблема сводится к тому, что синхронный API, он выглядит гораздо страннее. У нас есть метод, там, допустим, вычислить что-нибудь, да, там, допустим, calculate с параметрами, который возвращает нам результат. Нам понятно, как его использовать. Да, там никаких делегатов, никаких событий, ничего такого нет. У нас есть просто параметры и результат, и мы это используем. И поэтому мы с вами, как правило, реализуем синхронный API. Но в то же время, собственно, вот, когда мы к этому прибегаем, у нас появляется вот проблема, о которых я говорил в самом начале. Ну и, собственно, вот, при разработке Windows 8 один из главных приоритетов встал на том, чтобы, ну, собственно, реализовать красивый отзывчивый пользовательский интерфейс и, как следствие, реализовать более простую поддержку синхронности в Windows 8 приложениях. Собственно, об этом мы с вами сегодня и будем говорить. И наша главная с вами задача сделать так, чтобы понять, каким образом вот этот код мы можем выстроить линейно, да, и что с этим мы можем делать дальше. Вот. Ну и если вы были сегодня вот только что на докладе Романа Здебского про Windows RT, то, наверное, слышали, что, собственно, порог, когда мы должны работать с асинхронным API, это 50 миллисекунд. Если мы предполагаем, что в нашем методе нашего API там какая-то операция потенциально может превысить это значение, то мы реализуем этот API в асинхронном виде, да, в асинхронной манере. Ну, понятно, то есть что это означает? Это означает, что, допустим, там какие-то клиенты для HTTP, да, мы однозначно будем делать асинхронными. Это означает, что там, допустим, диалоги выбора файла или там получение данных с камеры мы будем однозначно делать асинхронными. Да? То есть, ну, сложно с камеры получить изображение быстрее, чем за 50 миллисекунд, да, согласитесь. Вот, ну и так далее. Да? Но с другой стороны, если у нас есть операции, там, допустим, там сложнее вычитания и прочее, да, которые, ну, явно быстрее, чем 50 миллисекунд будут, то здесь понятно, что усложнять не стоит. То есть, ну, накручивать сверху того, что не нужно, в общем-то, тоже никто не собирается. Вот, ну и давайте посмотрим, как это, вот этот код, как мы можем переписать Windows 8 Runtime. Для этого давайте я просто создам сейчас пустое метроприложение, да, поскольку там, в демонстрации мне не потребуется там какого-то красивого пользовательского интерфейса, да, то есть мы будем смотреть именно на то, как мы приводим наш код к асинхронному виду. То есть я создам метроприложение, это будет метроприложение на основе XAML C#. Так, ну, сейчас Visual Studio прогрузится, видимо, ее еще здесь никто не использовал. И давайте я сделаю буквально следующее. Я возьму пустое приложение, создам на ней кнопку, и в обработчике этой кнопки буду писать весь код, который потребуется нам для демонстрации. То есть вот она, наша кнопка. Так, ну ладно, не хочет он нам делать обработчик. Давайте поступим проще. В принципе, нам не принципиально сейчас, где конкретно мы будем запускать код. Пусть это будет он navigated to. Итак, как мы помним, да, начинали мы с примера того, как мы можем загружать данные из сети по HTTP. Собственно, для того, чтобы сделать то же самое Windows RT, мы создаем объект HTTP клиент. Вот такой вот. И если мы посмотрим на его API, да, то есть это тот конкретный случай, когда, о котором я говорил, что мы смотрим, да, превышаем ли мы порог в 50 миллисекунд, и мы видим, что здесь все методы, да, то есть полностью весь программный интерфейс этого объекта, он реализован в асинхронном виде. То есть мы можем выполнить, там, допустим, get-запрос, да, и при этом метод будет называться get-async. То есть async, собственно, и подразумевает, что операция у нас будет выполняться асинхронно. Ну, давайте мы скажем, что мы там загрузим такой-то веб-сайт. И, собственно, все, да. То есть сейчас у нас get-async вернул некоторый код, вернее, некоторый объект, который позволяет нам контролировать исполнение нашего кода, да, то есть, вот, собственно, загрузки. Понятно, что сейчас мы точно так же, как и раньше, можем поймать момент, когда у нас завершилась загрузка, да, то есть написать вот какой-то код, какой-то обработчик. Вот. Нам сейчас конкретно это не очень интересно, да, и вот почему. Потому что, как я уже говорил, логика может быть достаточно развесистой, поэтому мы можем использовать здесь async-await pattern, который, собственно, был впервые показан вместе с выпуском Visual Studio Async CTP, да, если видели. И, собственно, здесь идея, вот как раз она наследуется из тех идей. То есть, что мы делаем? Во-первых, мы говорим, что наш метод будет асинхронный. Что это означает? Это означает, что сейчас компилятор будет для нас генерировать специальную стейт-машину, которая всю вот эту магию дальнейшую будет для нас делать. И это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать, мы перед вызовом getAsync добавляем ключевое слово await. Все. Что это будет означать, собственно, для нас? Означать это будет следующее, что у нас... Давайте, наверное, не так сделаем. Вот так вот. Operation 1. Результат. Чтобы было понятно. Смотрите, мы можем выполнить какой-то код предварительно, да, там сформировать адрес, по которому мы будем обращаться, еще что-то сделать. После этого вызвать асинхронно операцию загрузки. Да, в этот момент что-то делать, опять-таки. То есть, ну, там, допустим, я не знаю, отобразить на форме, что там, пожалуйста, подождите, или там еще что-то. И, собственно, вызвать как бы операцию с ключевым словом await, и после этого тоже у нас будет идти какой-то код. Я сейчас его писать не буду, но, собственно, я думаю, идея понятна. Что в этом случае будет происходить? В этом случае будет происходить следующее. В момент, когда мы обращаемся к асинхронной операции, у нас, собственно, наш код, вот этот асинхронный по загрузке данных по HTTP, он запустится. При этом он запустится в новом потоке, он не блокирует текущий пользовательский интерфейс, и более того, после этого мы можем что-то сделать. Код вот этот у нас продолжит исполняться дальше точно так же, как исполняется обычный код, когда мы выполняем асинхронную операцию. Да? Download data async, то, что мы видели. То есть управление передается дальше. До тех пор, пока мы не дошли до конструкции с ключевым словом await. Await означает, что вот в этот момент нужно прекратить выполнение вот этого потока и возобновить его с этого места, когда вот эта операция выполнится успешно. Вот и все. Вот, то есть фактически... Если мы продолжим развивать нашу мысль, мы можем сказать, что нужно теперь загрузить еще какие-нибудь данные с какого-нибудь другого адреса. Вот сюда вот. Так, давайте вот это уберу. Ставим ключевое слово await. Между этими операциями мы можем делать что-то. Мы можем тут поставить какие-нибудь ифы и добавить там какую-то логику, ну и так далее. То есть и фактически вот сейчас мы видим, что мы пишем наш асинхронный код в манере, как будто мы бы писали его синхронно. То есть у нас нету никаких callback'ов, у нас нету никаких событий, у нас нет вообще ничего такого. Мы просто добавляем одно ключевое слово в тех моментах, когда нам нужно дождаться вызова асинхронной операции. Причем при всем при этом асинхронная операция сама у нас будет выполняться в бэкграунд потоке. То есть она не будет блокировать пользовательский интерфейс. И, собственно, это очень важно. На самом деле... Примерно такой же концепции, да, похожей, мы можем использовать и в JavaScript-приложении. Давайте я создам сейчас JavaScript-овое приложение. Ну и давайте там в качестве разнообразия, да, здесь я там вызову диалог открытия файла. Ну, собственно, идея та же самая. То есть... Storage. Я создаю такой вот объект, вызываю метод с суффиксом async, точно так же. И мне возвращается, собственно, обертка над вот этой асинхронной операцией, которая в JavaScript, в проекции JavaScript, называется promises. То есть это фактически вещь очень похожа на то, что у нас генерируется в C-Sharp, да, но здесь как бы существует определенная прослойка между WinRT и, собственно, JavaScript. И дальше мы можем сказать, что после того, как эта операция выполнится, нам нужно вызвать вот эту функцию, здесь сделать что-то. Да? То есть понятно, что здесь async await паттерна нету, да, поскольку ну, это JavaScript. У нас нету компилятора, который позволил бы все это сделать. Но тем не менее, вот в таком стиле, да, ну, достаточно похожем, как мы это видели сейчас, мы здесь это можем все дело сделать. Посмотрели. Теперь давайте посмотрим, что под этим лежит, да, то есть что скрывается под всей вот этой магией, связанной с ключевым словом await. На самом деле в Windows RT у нас существуют специальные примитивы, которые, собственно, и появились для того, чтобы вот такие вот вещи стали возможны. То есть это два интерфейса, iAsync Action и iAsync Operation. Собственно, идея их между собой похоже, да, то есть это ссылка на некоторый объект, который позволит нам дальше продолжить исполнение в текущем контексте. То есть мы запустили асинхронно какую-то операцию и после этого продолжаем с ней работать уже в коде, когда она завершилась. Разница лишь в том, что async action применяется в тех случаях, когда асинхронная операция ничего не возвращает, да, мы ее просто выполнили, ну, то есть возвращает void фактически. А async operation of T это, собственно, тот случай, когда асинхронная операция что-то там делает и возвращает нам результат. В остальном они, собственно, похожи. Ну и вот над этим всем существует настройка в C-Sharp. Да, это, собственно, то, что мы опять-таки видели с вами в Visual Studio Async CTP. Это работа на основе TPL, да, Task Parallel Library, когда у нас вся работа по там, выполнению в бэкграунде каких-то данных сводится к выполнению задачи. Да, то есть, и вот здесь вот существует ну, как бы немножко даже такая идеологическая разница. То есть если мы, допустим, говорим про TPL, ну, я думаю, вещь всем вам известна, да, Task Parallel Library, которая у нас есть в .NET 4. Собственно, здесь идея заключается в том, что мы наш код строим с учетом того, что мы его разбиваем на какие-то отдельные куски, и эти куски выполняем как отдельные задачи. И дальше мы с этими задачами можем там, делать все что угодно. Да, мы можем сказать, вот это запустится после этой, или вот эти запустятся параллельно после них вот это. Там мы можем там, их отменять, завершать, обрабатывать ошибки и так далее. И, собственно, вот над интерфейсами и примитивами Windows RT мы можем получить управление на базе исполнения вот таких вот задач. Давайте посмотрим. На самом деле, если мы возьмем наш вот такой вот API, мы увидим, что вот если мы вернемся к файл open picker, вот таким вот образом и вызовем метод pick, допустим, файл single file async, то мы увидим, что в качестве результата у нас, ну, я не знаю, насколько он там хорошо видно, async operation of storage file. То есть async operation, который возвращает нам storage file, ссылку на вот этот класс. С другой стороны, допустим, если мы работаем с HTTP client, то здесь у нас идет ссылка уже непосредственно на задачу. То есть здесь мы получаем в результате task. Вот, на самом деле эти вещи, они между собой мы можем превратить одно в другое и наоборот. То есть, например, если нам нужно получить задачу от этого, мы вызываем метод asTask, ну и, собственно, с этим дальше работаем. На самом деле сейчас речь не об этом. Давайте посмотрим немножко с другой стороны. То есть, допустим, у нас есть вот такие вот вызовы. То есть мы говорим, что мы выполняем обращение к каким-то ресурсам, ну там здесь, допустим, msdevcon.ru, там дальше microsoft.com, там еще что-нибудь. И вот если мы посмотрим на этот код, то у нас запустится сначала первый метод, мы его подождем, получим данные, потом запустится второй, мы его подождем, потом запустится третий. Это, собственно, логично для того подхода, который используется вот в таком случае. Что будет, если мы, допустим, хотим теперь вместо вот такого подхода запустить все вот эти три потока параллельно? Да, к сожалению, с помощью Async Await это сделать, ну, весьма проблематично. Поэтому мы будем уже здесь оперировать нашей логикой на основе задач. То есть, как мы помним, getAsync возвращает нам task of, там, объект, который возвращается в результате выполнения get-запроса. И что мы делаем дальше? Мы обращаемся к объекту task и говорим, что сейчас нам нужно создать задачу, которая завершится после того, когда завершатся все вот эти задачи. Задача result 1, задача result 2 и задача result 3. И мы ее подождем. Вот так вот. То есть мы фактически вот таким вот образом нашими задачами можем играть. Или с другой стороны мы можем поступить немножко не так. Мы можем сказать, что мы подождем того момента, пока кто-нибудь из них не завершится. Если хотя бы какая-нибудь из них завершится, то мы идем дальше. Да, то есть таким вот образом мы с вами работаем с нашими задачами. Более того, мы можем сказать, что мы подождем сначала какую-то из этих, потом подождем задачу третью. Да, то есть мы фактически нашу логику с точки зрения синхронности исполнения можем выстраивать так, как нам будет угодно. Ну и более того, после того, как мы указали, что мы должны подождать, допустим, задачу третью, result 3, мы уже после этого можем обратиться к свойству result, да, и, собственно, там получить информацию о том, ну, насколько успешно там, или неуспешно мы выполнили этот запрос. Ну и, кроме того, существует у нас такая вещь, как exception. Да, то есть там будет информация об ошибке, если там что-то произошло. Но мы, собственно, к этому еще вернемся. Вот. И последнее, да, что здесь тоже достаточно интересно, это возможность работы с токенами отмена, да, cancellation token. Собственно, если вы смотрели TPL, вам эта вещь тоже должна достаточно хорошо быть знакома. Что это такое? Это некоторый маркер, который позволяет текущую задачу отменить. То есть, допустим, мы начали загрузку там, какого-то контента с msdevcon.ru, а сайт начал тормозить. Да, и вот у нас есть кнопочка cancel, которую мы хотим нажать и все задачи отменить нормальным образом, да, то есть там, без всяких исключений, там, без всяких принудительных прерываний потоков и так далее. Что мы, в общем-то, делаем? Мы пользуемся стандартным подходом. Мы заводим объект cancellation token source. Ну, пусть он будет вот такой вот. И в какой-то момент мы его должны проинициализировать. Ну, собственно, просто создать новый cancellation token source. Дальше, когда мы инициируем, создаем какую-то очередную задачу, мы должны, собственно, этот токен туда передать, указать. То есть мы говорим cancellation token source, ну и нам текущий токен для отмены. Собственно, токен – это маркер, который говорит о том, что все, мы тебя отменили, надо прекратить свою работу. Вот и все, да, то есть вот таким вот образом мы указали один и тот же токен трем нашим задачам. И теперь представим себе ситуацию. Мы запустили наши задачи, мы их ждем, да, пользовательский интерфейс у нас отзывчивый, то есть ничего такого там по блокировке не происходит. И в какой-то момент времени, то есть мы нажали, например, другую кнопку, мы хотим, собственно, все эти задачи отменить. Что мы делаем? Мы обращаемся к нашему cancellation token source и говорим, все, отменить. Все. И вот таким вот образом мы вполне себе законно управляем работой наших задач. Понятно, что на самом деле для каждой задачи мы можем сделать cancellation token source отдельный, да, то есть для каждой задачи свой, и отменять задачи поочередно, да, каждую свою. И, собственно, вот в случае, допустим, когда мы ждем все задачи, да, задача будет завершенной в том числе, если она будет отменена. Да, то есть и вот здесь вот мы просто уйдем дальше с точки зрения работы нашего приложения. Вот. Ну и давайте немножко вернемся к нашим слайдам и поговорим еще о таком моменте. Да? То есть вот в самом начале я пометил обработчик нашего события на, там, нажатие на кнопки, да, или там он navigated to в том случае, как async. И, собственно, этот метод у нас возвращал void. На самом деле вот для асинхронных методов мы можем возвращать либо void, либо task. Собственно, в чем разница? Да? Разница будет заключаться в том, что в случае, когда мы возвращаем void, мы говорим о том, что да, этот метод действительно асинхронный, да, для него нужно сделать state-машину, но управлять дальнейшим твоим состоянием мы не будем. Да, то есть где-то внешний код не будет там знать, как, там, допустим, что запустить после тебя и так далее. С другой стороны, если мы возвращаем место void task, да, остальной код, собственно, остается аналогичным, то в этом случае, когда мы отдаем наружу task, внешний пользователь нашего вот этого класса, да, и нашего метода, он уже имеет доступ к задаче, поэтому может каким-то образом ее использовать в своей работе. То есть, ну, например, там, отменить, да, или там, например, я не знаю, там, запустить после нее свою цепочку своих задач, ну, и так далее. То есть то, что мы можем делать с задачами, собственно, мы можем таким образом исполнять. Когда использовать что, да, из этого? Ну, на самом деле, такая общая рекомендация заключается в том, что если мы пишем какую-то свою библиотеку, да, асинхронную, и хотим, чтобы пользователи нашего вот этого кода имели возможность в дальнейшем как-то влиять на ход исполнения вот этой асинхронной задачи, то мы возвращаем task. Если нам ничего такого не надо, например, мы просто создали обработчик события, да, там, или еще что-нибудь, или просто какой-то асинхронный код, который нужно просто подождать, и все, то, собственно, в этом случае мы возвращаем void и, в общем-то, и не паримся. Собственно, этот слайд и демонстрирует. То есть в случае с void мы просто запускаем этот код, его ожидаем и забываем про него. Да, то есть, но стоит машина генерируется. А, собственно, про управление задачами я отчасти показал. Давайте теперь поговорим о другом моменте. То есть вот мы с вами хорошо поговорили о API Windows 8, например, да, или там об API какой-либо другой библиотеки, которая реализует асинхронные операции. Вполне может возникнуть закономерный вопрос, а что сделать с кодом, который уже есть. Да, например, у нас есть библиотека для математических вычислений, там, не знаю, которая вычисляет какой-нибудь сложный ряд Фурье, да, который требует явно больше 50 миллисекунд, но мы не можем изменить ее сигнатуру, мы не можем сделать эту операцию асинхронной, мы не можем там, что-то еще с ней сделать. То есть у нас она есть, допустим, в скомпилированном виде, и нам нужно что-то с этим делать. Нам нужно приложение делать все равно отзывчиво. В этом случае мы на самом деле можем достаточно просто решить эту проблему, используя все те же задачи, да, используя метод taskRun, либо превратить эту задачу в iAsyncAction или iAsyncOperation. То есть, ну, давайте опять-таки вернемся сюда и посмотрим, как бы мы это могли себе представить. Итак, давайте сделаем какой-нибудь метод. Пусть он у нас возвращает int, и пусть он у нас что-нибудь вычисляет, и пусть даже примет какой-нибудь параметр. Ну и вычисление, но понятно, что это такой весьма демонстрационный пример, поэтому мы сложно ничего делать не будем. Но это вот, собственно, тот самый код, о котором я говорил, который мы изменять не можем, который синхронный и с которым нужно что-то сделать. То есть понятно, что в идеале мы хотели бы добавить здесь async, там, вернуть task там, или async там, operation, но мы этого как бы сделать не можем. Да? То есть у нас есть синхронный API, все, и как бы вот на этом точка. Ну и как я уже говорил, мы можем сделать следующую вещь. Мы можем запустить задачу, в которой вызвать, собственно, этот метод с каким-нибудь параметром. Все. На выходе у нас появляется, собственно, наша задача, да, с которым мы можем работать точно так же, как мы до этого все это дело обсуждали. То есть я могу здесь делать что-то, интерфейс не блокируется, вызываем await нашей задачи, то есть мы говорим, что вот в этом месте мы начинаем нашу задачу ждать, и, собственно, результат у нас будет вот здесь вот. Да, написали вот такой вот код. То есть вот это вот такой стандартный подход к тому, как мы наш синхронный API можем превращать в асинхронный. Существует еще другой вариант, как мы это можем делать. То есть мы можем получать из этого не просто задачу, да, а мы можем получать примитивы iAsyncOperation, например. Да. Что для этого делается? У нас, допустим, есть вот такой вот объект AsyncInfo. Он, собственно, стандартный, да, и здесь мы можем вызвать точно такую же операцию run. А разница, ну и сюда на самом деле мы должны будем передать вот такую вот вещь, внутри которой запустить всю ту же самую нашу задачу. Вот нечто подобное у нас должно получиться. А в чем, собственно, будет разница? Да? То есть вот в этом случае мы получили задачу. Вот она. А в этом случае мы получили async operation of int. Да? То есть асинхронная операция, которая будет возвращать int. Почему int? Потому что вот здесь, вот отсюда сюда и сюда, мы ее, ну, собственно, компилятор определил. То есть вот этот метод у нас возвращает int. И дальше, собственно, с этой async operation работать точно так же. Вот так вот. То есть await и прочее. То есть понятно, что здесь разница не очевидна, но сейчас мы, собственно, с вами посмотрим. То есть на самом деле здесь мы можем не только управлять там задачами, как я уже показывал, да, но и формировать такую вещь, как информирование о текущем статусе выполнения, да, ну, попросту прогресс-бар. Что мы для этого делаем? Для этого мы при вызове вот этой фабрики, мы говорим, что прогресс у нас будет измеряться в целочисленных значениях. Да? То есть там, 0, 1, 2, 3, 5, там 100. Мы можем сказать, что прогресс у нас будет измеряться там double, да? там 50 и 3. Можем сказать, что прогресс у нас будет измеряться там строками и так далее. То есть мы можем выбрать тип, который будет использоваться для информирования о прогрессе исполнения задач. Теперь мы немножко поменяем сигнатуру вот этого метода. И у нас появляется вот такой вот объект, у которого мы можем вызвать метод report и сказать, что, допустим, вот так вот. Да, ну там что-то... Все, вот так вот, хорошо. И, соответственно, в процессе выполнения вот этой нашей задачи мы можем сказать, что прогресс там 0, что-то выполнили, прогресс там 1, что-то выполнили, прогресс 5 и так далее. И, собственно, клиент вот этого нашего кода, он может вот здесь вот, собственно, на это дело тоже подписаться и, например, обновлять пользовательский интерфейс. То есть, вот, собственно, второй параметр – это и будет текущее состояние нашего прогресса. Да, то есть, и если вот, там, перекладывать на наши задачи, здесь у нас там как раз там появится там, процесс скачивания файла, да, там, процесс обработки изображения, процесс там еще чего-то. И здесь мы можем отобразить плавный прогресс-бар, не прикручивая какие-то там кривые API сбоку, да, а пользуясь уже такими базовыми возможностями. Вот. Давайте теперь немножко поговорим, то есть про существующий код мы поговорили. Давайте теперь поговорим, собственно, про обработку ошибок. Да? То есть это на самом деле тоже немаловажная штука, потому что вот если, допустим, вспомнить текущие все API, которые используются у нас для выполнения асинхронного кода, то мы можем увидеть, что если асинхронный код мы можем еще как-то упаковать там, с помощью каких-то extension методов, там еще чего-то, да, то обработка ошибок в асинхронном коде это весьма вещь нетривиальная, потому что она требует, ну, скажем так, обработки кода в каждом callback'е фактически. И что мы здесь можем сделать? Да, на самом деле, здесь, когда мы используем паттерн async await, здесь у нас все практически тривиально. То есть вот у нас есть наш вот такой вот код, как мы помним. То есть, ну, он последовательно так вот идет. И все, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас это заработало, ну, то есть понятно, что это со всеми, во всех случаях будет работать, где используется async await, мы делаем, угадайте, что? Мы делаем try-catch, все. То есть вот таким вот образом у нас наш код идет линейно, да, то есть мы не пишем никаких callback'ов, мы просто ожидаем в конкретном месте, чтобы код продолжил исполнение, и для обработки ошибок здесь тоже нет никаких исключений. То есть мы просто ставим try-catch блок, и в этом случае тоже обрабатываем наши исключительные ситуации, в которых там уже что-то можем делать, можем запускать новые дополнительные там асинхронные операции и прочее. Ну и, собственно, если, допустим, вернуться к случаю с JavaScript, то здесь, как мы помним, async await паттерна нету, но promises JavaScript позволяет нам добавить еще два callback. Первый callback для ошибок, второй callback для прогресса. Вот так вот. И, собственно, эти callback будут вызываться каждый в своем случае. То есть вот этот случай, если произошла ошибка, Это случай, если у нас прогресс изменился. Да? То есть вот это у нас, собственно, проецируется одинаково, что на C-Sharp, что на код с JavaScript. Вот. Ну и последнее, что в коде хотелось бы тоже сегодня показать, да, это уже, как бы, скажем так, больше личное предпочтение, но, наверное, это будет актуально для разработчиков, которые много имеют дело с именно JavaScript кодом, там, используют какие-то асинхронные вещи в JavaScript. Вы, наверное, очень частенько встречаете вот такой вот код. Выполняем какой-то пост, ну, это jQuery-ский пост, да, и потом пишем обработчики, что в момент, когда, если у нас все хорошо, мы выполняем вот этот обработчик, если у нас ошибка, то выполняем вот этот обработчик. Если у нас запрос завершился, и неважно, с ошибкой или без ошибки, то выполняем вот этот обработчик. Причем мы можем таких обработчиков назначить сколько угодно. То есть, например, после выполнения постзапроса запустить два разных там, метода или функции, да, JavaScript. Ну, наверное, встречали. Да? Это то, что частенько называют Fluent API. На самом деле, мы то же самое, если мы привыкли работать вот в такой манере, да, в таком стиле, можем прикрутить и, собственно, к асинхронным вызовам в Metro UI приложениях. Давайте посмотрим, как. То есть мы вернемся к нашим задачам, то есть не будем использовать UI, мы хотим использовать Fluent API. Давайте я код немножко почищу. Ставим одну задачу. И мы можем на самом деле написать несложный экстеншн для всего вот этого дела, который будет этот Fluent API реализовывать. Я, собственно, такой экстеншн сделал, да, на досуге, просто ради интереса, насколько это сложно получится, насколько это, с этим можно будет эффективно работать. Собственно, эти экстеншены заключаются в следующем. То есть в данном случае у меня есть два метода, ну, собственно, четыре метода, да, но две перегрузки. То есть это extension on success и extension on error. Да, ну, то есть понятно, что в каждом случае мы передаем какой-то делегат, который будет выполняться в том или ином случае, в случае ошибки или нет. Собственно, как они работают? Это extension методы для объекта task, вот он. И если у нас task сюда передан, то мы просто добавляем цепочку, да, вот continuations из TPL мы здесь как раз активно используем. И мы говорим, что если вот, continue with позволяет нам выполнить некоторый код, который выполнить некоторый код после того, как выполнилась основная задача, то есть добавить еще одну задачу. И фактически здесь мы проверяем, если исключений нет, если исключения нуловые, либо их там просто нету, то мы выполняем, собственно, наш хендлер, который мы сюда передали. Это он success. То же самое, только для типизированного результата. И обратная логика on error, то есть мы опять-таки проверяем исключение, если там есть что-то, да, в коллекции, коллекция не пустая, то мы будем выполнять хендлер для каждого исключения, которое внутри, собственно, этой коллекции лежит. То есть при запуске, собственно, задачи у нас может быть там много исключений вывалится. Ну и как это можно будет использовать здесь? Здесь это используется очень просто. У нас есть наша задача. Вот она, даже с cancellation токеном. И мы говорим, что когда задача у нас выполнилась, пусть будет вот так, то выполняется вот этот код. Ну, вот здесь вот x это, собственно, результат, да, внутри мы пишем какой-то код. Более того, если мы захотим выполнить там два делегата, можем это тоже сделать. То есть здесь, допустим, мы пишем там результат в базу данных, а там ниже отображаем это в пользовательском интерфейсе. И то же самое здесь у нас будет информация об ошибке. Ну, собственно, мы ее из extension метода так передаем. Ну, то есть, ну, он там ругается, там на самом деле проблема, по-моему, с пространством мет, но суть, я думаю, понятна, да? То есть, когда мы пишем extension методы для нашего объекта task, и, собственно, с этим дальше работаем. Таким образом, мы можем привести, на самом деле, исполнение синхронного кода к любому виду, который нам может быть удобен. То есть, если подводить такой итог, собственно, тому, что мы сегодня здесь с вами уже увидели, это, собственно, Первый вариант, когда мы используем паттерн async await, и когда мы пишем линейный код без всяких callback'ов и прочего, что с этим связано, да, без событий. Второй момент, когда, если нам нужно какое-то более такое advanced управление нашим асинхронным кодом, мы можем использовать API из TPL и оперировать задачами, то есть запускать задачи, ожидать задачи и прочим. Если мы, допустим, привыкли с вами, допустим, мы много писали на JavaScript, да, и там привыкли вот с Fluent API работать, то в этом случае мы опять-таки можем написать несложные экстеншены для там объекта task. То же самое мы на самом деле можем сделать и там для async action, async operation, и, собственно, работать здесь вот в таком вот стиле. Вот. Это, собственно, есть основная ключевая задача для при работе с асинхронными операциями в Windows 8. Вот. С точки зрения полезных материалов, да, то есть ресурсов, которые можно посмотреть, изучить на досуге, когда вы этого вопроса будете касаться, то здесь на самом деле ситуация достаточно такая плачевная, да, потому что с момента выхода Consumer Preview API для вот именно вот здесь вот он достаточно существенно поменялся, да, то есть поменялись там названия методов, поменялись названия объектов. И, соответственно, если вы сейчас будете смотреть, я не знаю, там читать статьи, которые были написаны во времена Developer Preview, то там будут некоторые расхождения именно вот в именовании, в вызовах в API, в асинхронном, с тем, что есть у нас сейчас Visual Studio Beta 11 и, собственно, Windows 8 Consumer Preview. Вот. Но, тем не менее, собственно, центральная точка входа, где информацию можно поискать, есть, был и будет, это MSDN, собственно. И вторая ссылка, это достаточно неплохая статья, которая там очень кратко, наемко показывает то, как, собственно, с API асинхронным мы можем с вами работать. Вот. Ну и сессии, которые прозвучат и прозвучали уже отчасти на DevCon, да, это вот, собственно, сессия Романа Сдебского с обзором Windows RT. И вторая сессия, это сессия про разработку на C++, там сценарий параллелизации и прочее, тоже советую сходить. В общем-то, на этом все. Надеюсь, было полезно. Спасибо за внимание.